только вечер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный жемчугами украсит роса. Отвори потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень. Не забудь потемнеть накид, кружева на головку надень. Там, где гуще сплетаются ветви, у беседки тебя подожду, и на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу. Потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень. Не забудь потемнеть на головку надей.
Студийные наши послевоенные годы было у художественного театра в Подмосковье подсобное хозяйство, а при нем что-то вроде дома отдыха. На высоком берегу огромного Пестовского моря старинная усадьба в парке с липовой аллеей, с пристанью, с яблоневым садом, спортивными площадками, с выстроенной из смолистых сосновых досок столовой, где по вечерам крутили кино и устраивали импровизированные концерты, а за столовой начинался веселый березовый лес. В летние месяцы мхатовские актеры отдыхали здесь, а мы, студийцы, работали по 4 часа в день в саду или на грядках, а вечером, после волейбольных сражений, жгли в лесу костры, а у костров шутки, розыгрыши, смех и, конечно, песни. Завсегдатаями этих лесных посиделок были Анатолий Вербицкий, Олег Ефремов, Владимир Трошин, Владлен Давыдов, Владимир Лакшин. Частыми гостями были и мхатовские актеры. Место для костра выбиралось заранее, отряжалась команда для заготовки валежника, тайком выкапывалась в огороде картошка, а вечером разводился костер, И на огонек тянулся студийный и актерский люд, продираясь в ночном лесу сквозь кусты и завалы. Иногда приходили ребята из соседнего села с гармошкой и частушками, и как-то само собой получалось, что в окружении русской родной природы, в этом сказочном ночном царстве, чаще всего звучали народные русские песни.
Ой, при Лужке, при Лужке, при широкой доле, при знакомом табуне конь гулял на воле. При знакомом табуне конь гулял на воле. Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока твоя воля, как поймаю, да взнуздаю шелковой уздою. Вот поймал парень коня и взнуздал уздою, двинул шпоры под бока, конь летит стрелою. Лети, лети, мой конь, лети, не споткнися, возле милого крыльца конь остановися. Я крылечко перейду, войду во светлицу, разбужу ли я, разбужу красную девицу. Девчоночка встала, сон свой перервала, белой ручкой я обняла и поцеловала. Белой ручкой обняла и поцеловала.
Вот в этом-то пестовском подмосковном раю и познакомился я с Михаилом Михайловичем Яншиным. И негромкое пение его у костра пробудило мысль о том, что в песне русской главное все-таки не крепко поставленный голос, а природная музыкальность и способность донести глубинный смысл, образность, национальный колорит и настроение, широко используя при этом звучащее слово, богатство интонаций, характерность действующих лиц, динамику и драматургию песни. Последний нонешний денек, очек, гуляю с вами я, друзья. А завтра рано чуть цветочек заплачет вся моя семья.
Эту песню, по словам Михаила Михайловича, он пел так, как певал ее когда-то Иван Михайлович Москвин. Была в этом исполнении подлинная старина, трогательность и грустноватый юмор, а за простыми словами песни вставала знакомая до боли картина старинной, деревянной, деревенской Руси. Я говорил уже о том, что русская песня в самом раннем детстве вошла в мою жизнь, но здесь, на лоне родной природы, в лесу, у ночного костра, я с особой остротой ощутил ее прелесть, ее неотторжимость от моей судьбы. Понял, что с русской песней не расстанусь я до конца моих дней.
Липа векова, рекой шумит, песня удалая вдалеке курганом звук сторожевой.
У Льва Николаевича Толстого есть в романе «Война и мир» замечательная сцена у дядюшки после охоты. Великолепно описан небогатый помещичий дом с деревенским укладом, простым и естественным, близким к природе и к народному быту, с балалайкой и русскими песнями, пробудившими в Наташе Ростовой этой графинечке, воспитанной эмигранткой-француженкой, ее национальную честь, глубокую и открытую русскую душу. Мне довелось через много лет записывать эту главу на радио и телевидении, и то, как поет в романе Толстого дядюшка, помогло мне понять воспоминания о песнях Михаила Михайловича Яншина у костра в Пестовском лесу. А страницы «Войны и мира» и те незабываемые впечатления студийных лет определили для меня впоследствии уже в концертной работе трактовку и художественный образ замечательной народной песни, которую поет в романе Толстого дядюшка «По улице мостовой».
Oh,
девица, постой, кричит девица, постой, красавица, подожди. Кричит девица, постой, красавица, подожди. Пойдем вместе с водой, веселей идти с тобой. Ох ты, парень, парень, паренек, твой глупенький разумок. Не шуми на весь народ, мой батюшка, да у ворот. Как мой миленький хорош, чернобров, душа пригож, мне подарочек принес, подарочек дорогой. Мне подарочек принес, подарочек дорогой, подарочек дорогой, перстенечек золотой. Подарочек дорогой, перстенечек золотой. Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь.
В течение многих лет я был партнером Михаила Михайловича Яншина в спектакле «Поздняя любовь» по пьесе Островского. Я много общался с ним на репетициях и спектаклях, в гастрольных поездках и в театре в свободное время. Поговорить с ним всегда было интересно, а совместная работа с этим крупным художником, а у меня было с ним в спектакле несколько сцен, могла бы стать темой для особого разговора. Скажу только, что для меня это была школа высочайшего актерского мастерства, когда на сцене возникала жизнь во всей ее сложности и богатстве внутреннего мира в сочетании с предельной простотой и лаконичностью выразительных средств. Ничего лишнего. Все взято из жизни, но взято художником. Отобрана самая суть действия, поступка, слова, интонации, то, без чего нельзя обойтись, и к чему нечего уже прибавить. Михаил Михайлович был большим любителем старинного и цыганского романса.
Снова слышу, слышу голос. Бледнею, расставался, как с душой, с красотой твоею. Зачем напрасно кровь остыла в жилах, не сумела ты меня любить, я ж забыть не в голос твой.
чешуи бледнее.
Несколько лет Михаил Михайлович возглавлял цыганский театр «Ромен». Поставил там ряд спектаклей, а кинофильм «Последний табор» с его участием имел в свое время шумный успех. Все юбилеи Яншина проходили при непременном участии цыганского хора, и видно было, что стихия цыганской песни вызывала в нем большой душевный подъем. Недаром в последней своей роли на сцене художественного театра в спектакле «Соло для часов с боем» спел он цыганскую величальную песню. Думается мне, что русский романс, в особенности городской, испытал в своем развитии сильное влияние цыганской песни, а некоторые цыганские романсы обрусели, но не потеряли свой особый колорит, а стали, может быть, еще более притягательными, задушевными, берущими за сердце. Это взаимное обогащение представляется мне естественным и понятным. Очень много общего в цыганской и русской песне. Та же широта, глубокая, порой безысходная грусть, та же способность резкого перехода к бесшабашному разгулу, та же открытость и безоглядное веселье, та же задушевность и богатство мелодических оттенков в лирических песнях.
Доля, доля ты моя, ты лихая доля, уж тебя сломил бы я, кабы только воля. Уж была б она моя, крепко бы любила, да лихая та змея, доля, жизнь сгубила. Две гитары прозвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев, старый друг мой ты. Перебор и квинта вновь ноет, занывает, приливает к сердцу кровь, голова пылает. Чебиряк, чебиряк, чебиряшечка, ох, с голубыми ты глазами, моя душа. В них хоть раз бы поглядеть прямо, ясно, смело, а потом и умереть, плевое уж дело. Басан, басан, басаната, 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 ты другому отдана без возврата, без возврата. Ты другому отдана без возврата. Эх, ма, ты завей веревочкой горе, загуляй да запей, топи тоску в море. Что за горе, плюнь да пей, ты завей его, завей веревочкой горе, топи тоску в море. Эх, горе, плюнь да пей, ты завей его, завей веревочкой горе, топи тоску в море.
вновь унылый перебор, звуки плача снова. Для чего не мой укор вымолви хоть слово? Я у ног твоих смотри смертною тоскою. Ну говори же, говори, жалься надо мною. Неужель я виноват тем, что из-за взгляда твоего я был бы рад вынесть муки ада, что тебя сгубил бы я и себя с тобою. Лишь бы ты была моя навсегда со мною. Милый друг, прости, прощай, прощай, будь здоров. Занывай же, занывай, злая квинта снова. Чеберяк, чеберяк, чеберяшечка, ох, с голубыми ты глазами, моя душечка. Басан, басан, басана, басаната, басаната, ты другому отдана. Без возврата, без возврата. Ты другому отдана без возврата.
Анастасия Платонна Зуева. Не могу не вспомнить о ней, говоря о русской народной песне. Песенным, поэтическим и музыкальным был душевный настрой этой замечательной женщины, великолепной актрисы в лучших своих ролях, поднимавшейся до громадных художественных обобщений, становившейся вровень с персонажами Гоголя, Толстого, Островского, Чехова, Горького. Ей дана была способность угадывать, умным сердцем понимать глубинный смысл того, что привлекало ее добрый и зоркий взгляд. Но доброта ее оборачивалась резким неприятием, жесткостью, при всяком проявлении халтуры, поверхностного подхода и безвкусицы в искусстве. Она была ярким представителем плеяды мхатовцев второго поколения, для которых актерский труд был служением, а не службой. Высочайшая самодисциплина непременным и естественным условием творчества, а сцена — местом святым, требующим глубокой сосредоточенности и полной отдачи душевных и творческих сил. Одним метким словом могла Анастасия Платонна высветить суть характера, явление или момента жизни нашего или далекого времени. Мне представляется, что такие люди, как она, жившие сотни лет назад, становились авторами русских былин, народных сказаний, баллад и песен.
Ягодка малина под прикрытием росла. Свет княгини молодая, с князем в тереме шла. А у князя забыл слугою Ванька Клюшника молодой. Ванька Клюшник да злой разлужник разлучил князя женой. Князь дознался, ох, догадался, велел Ваньку привести. А вот и ведут, ведут Ванюшу на широкой да княжий двор. Ты скажи, скажи, Ванюшка, сколько лет с княгиней жил? О, про то ведает подушка, да перина пухова. А еще про это знает свет княгиня молода. И поверь, повесили Ванюшу на шелковом да поясе.
Не одобряла Анастасия Платонна, ставшей с некоторых пор модными, переделки русских народных песен на так называемый современный, а проще говоря, заграничный лад. Привнесение в мелодию и речь чужеродных интонаций, нюансов и ритмов. «Убита душа русская», — говорила она, когда слышала подобный опус. «Мы ведь храмы наши старинные не осовремениваем, а сохраняем в их первозданности, красоту старинную чтим. За что же песню-то насиловать? Она на Руси родилась. В ней радость и горе народное, и история наша в ней звучит. А современные-то ритмы залетели к нам невесть откуда в последние десятилетия. Как же можно в угоду моде, а зачастую пошлой моде, засорять ими то, что народом русским создано за многие века? Какая здесь связь? И в чем тут современность? Ты донеси суть и смысл в строгой народной форме, чтобы теперешний слушатель кровную связь почувствовал с историей Родины, с тем, что и как деды его и прадеды пели, и как жили. Вот тогда и будет современным твое искусство. Я всегда глубоко ценил простые и мудрые высказывания Анастасии Платонны об искусстве, часто находя в них подтверждение собственных моих мыслей. Не припомню, чтобы пела она сама, но подпевать тихонечко любила, а слушательницей была такой, что в удачные моменты исполнения казалось, будто песня твоя проходит через ее душу, а в глазах загораются боль и тоска, или радостью и смехом они озаряются, когда песня поется веселая и озорная.
Ваку, ваку, кузнеца, ваку, ваку, кузнеца, ваку, кузнеца.
молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы. Они куют, они куют, они куют, приговаривают, к себе Дуню привораживают. Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, в лужок, сорвем Дуне лопушок, лопушок. Сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан. Носи, носи, Дуня, носи, носи, Дуня, носи, Дуня, не морай, не морай, по праздничкам надевай, надевай. Под лавочку, да под лавочку, да под лавочку, да под лавочку, да не кидай, не кидай, под лавочку, да не кидай, не кидай, под лавочкой, под лавочкой, ух, под лавочкой, под лавочкой таракан, таракан.
Проезд, Дуня, сарафан,
сарафан.
Жизнью интересовалась Настасья Платонна во всех ее проявлениях. Не только в середине сезона, но и летом, во время отпуска, отправлялась она в шефские поездки, на Северный флот, на целину или в подразделение советских войск, в соцстраны, ехала в компании молодых актеров и никогда не отступала перед трудностями в гастролях. Надо ли было плыть на катере в штормовую погоду или пролезть в узкий люк на подводной лодке, согнувшись три погибели и став на четвереньки, выдержать 300-километровый путь на автобусе и сразу же начинать концерт, ее это не смущало. Умение терпеть и сознание своего долга перед людьми и перед искусством были выше заботы о собственных удобствах и отдыхе. А лет-то ей было немало, далеко за 70, и так до конца жизни, до последнего дня. К солдатам относилась, как к сыновьям, к людям простого труда с глубоким уважением и любовью. Никогда не ныла, выручал юмор. И хотя ворчала частенько на молодых своих коллег, но по делу, требуя уважительного отношения к сцене, к искусству, которым до конца отдала все свои силы и огромный талант. Воспоминания об Анастасии Платонне Зуевой мне хочется закончить одной из любимых ее русских народных песен.
Решетчатые выходила молода, зановые ворота, зановые, кленовые, зарешетчатые, выпускалась колода из правого рукава. Ты лети, лети, соколик, высоко и далеко. Ты лети, лети, соколик, высоко и далеко. И высоко, и далеко на родимую страну. И высоко, и далеко на родимую сторону, на родимой, на сторонке грозен батюшка живет. Ах, он грозен, сударь, грозен, он не милостивой, не пускает молоду гулять вечером одну. А ты не слушайся отца, распотеша молодца,
И зато его потешь, что один сын у отца.
Эх, сени, 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 сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые.
Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые.
Сени новые,
кленовые,
решетчатые.
Сегодня мне приятно было вспомнить о людях, заставлявших меня глубоко задуматься о жизни и своем назначении в ней, об искусстве и об отношении к нему, как к проявлению народной стихии, народной души, вековой мудрости и силы. В наши дни, когда подлинно народной культуре и искусству не просто выстоять в столкновении с культурой массовой, выстоять иногда перед атаками безвкусицы, бессодержательности и оглушительной пустоты, сегодняшний разговор представляется мне своевременным и небесполезным.